I hesitate even to deal with this topic.
Я трепещу, подходя к этой теме.
Because the issues here in Russia are so different from ours.
Потому что вопросы и проблемы, с которыми сталкивается музыкальное служение в России, сильно отличаются от таких вопросов в Америке.
And my sense is that you deal with these issues better than we do.
И мне кажется, что вы решаете эти вопросы лучше, чем мы.
But in our world we have to spend a lot of time on this.
Но в нашей стране приходится много времени уделять этой теме.
Because in our world worship is music.
Потому что в нашем мире поклонение зачастую уравнивается с музыкой.
I was in a church in Kansas City.
Я был в одной церкви в городе Канзасе.
And during the service the worship minister.
И во время служения руководитель музыкального служения.
Did you notice the title?
Кстати, заметьте его титул.
The worship minister.
Руководитель поклонения, так они его называли, или служитель поклонения.
Is the music man.
Это музыкант, человек, который руководит музыкой.
Well, he was leading the service.
Он вел служение.
And at one point he said.
И в один прекрасный момент сказал.
Before we continue our worship, let me read from Colossians chapter 3.
Прежде чем мы продолжим поклонение, позвольте прочитать из послания Колоссянам 3 главы.
As if reading from Colossians is not worship.
Как если бы чтение послания Колоссянам не было поклонением Богу.
You know, so we organize our services.
И мы организуем служение.
We call the first part the worship time.
Мы называем первую часть богослужения поклонением.
Which is when we do about 15 minutes of singing.
И к этой части относим где-то 15 минут пения.
And then we have the sermon.
А затем проповедь.
Which is not worship.
Которую, как многие люди считают, не является поклонением.
And because we've put such emphasis on music.
И поскольку мы сделали такой большой акцент на музыке,
churches split and divide.
Церкви разделяются.
And it's become a real problem.
И раскалываются, это становится настоящей проблемой.
But there may still be some things that we could learn together about the theology of music and worship.
Однако, возможно, мы можем все-таки чему-то научиться о богословии, поклонении и музыкального служения.
So it's probably worth our time to spend an hour on this.
Поэтому, наверное, мы не зря проведем следующий час, посвятив его этой теме.
I remind you of our understanding of worship.
Позвольте напомнить вам о том понимании поклонения, которое мы представляем.
This is our response to God's revelation of himself.
Поклонение – это наш ответ, наша ответная реакция на Божье откровение о себе.
So now we have to ask, how does music fit into that world?
И нам нужно спросить себя, как же музыка вписывается в эту реальность, в этот мир.
Let's start by talking about how did music fit into the ancient world more generally.
Давайте для начала поговорим о том, какое место музыка занимала в древнем мире вообще.
Archaeologists have discovered all kinds of evidence of music in the ancient world.
Археологи нашли множество находок, которые указывают на музыку в древнем мире.
Here is the standard of Ur. It's a little box.
Одна из археологических находок получила название «Штандарт из Ура». Она представляет собой небольшую коробочку.
With this tile image of worshippers, or we should say musicians, and a harp.
На которой изображены, выложены плиткой, выложены мозаикой музыканты. Один из них играет на лире.
That's not the real harp.
Это не настоящая лира.
It's just a picture of it.
Это фотография.
We'll see more of these.
What do you mean, not a real harp, but just a picture?
That's a tile image. It's not the real harp. I'll have a picture of the real harp in a moment.
Это не настоящая лира, это лишь ее изображение на картинке. Позднее я вам покажу фотографию настоящей лиры, которая была обнаружена археологами.
Here's another image of people celebrating.
А вот еще одна картинка, где люди что-то празднуют.
We have musicians and dancers.
Музыканты и танцоры.
People eating.
Люди едят что-то.
This is a celebration.
Очевидно, что это какой-то праздник.
Here's the harp.
А вот лира.
This is partially reconstructed.
Частично она была реконструирована.
That wooden part at the bottom was obviously gone.
Деревянная часть, которая здесь на этой фотографии внизу, очевидно, она истлела.
But the rest of it is original.
Но все остальное оригинальное.
From 2500 BC.
И датируется серединой третьего тысячелетия до нашей эры.
They found two of these, actually.
Таких лир было обнаружено две.
Sadly, with all that's going on in the Middle East these days.
К сожалению, со всеми событиями, которые сейчас творятся на Ближнем Востоке,
one of these has been lost.
Одна из этих лир была утрачена.
Because in the course of all these conflicts,
потому что в процессе всех этих конфликтов,
they have entered the museums in Baghdad.
Вандалы проникли в музеи Багдада.
And elsewhere in the ancient East.
И также в некоторые другие музеи на Древнем Востоке.
And simply destroyed all kinds of stuff.
На Ближнем Востоке. И уничтожили очень многие находки.
It's actually very sad.
Это очень печально.
Well, these are Mesopotamians from ancient Sumer.
Вот такие лиры изготавливали жители Месопотамии, древнего Шумера.
Here we have some Hittites.
Вот некоторые хетские инструменты.
Playing a stringed instrument on the left.
Тот, что изображен слева, играет на струнном инструменте.
And a wind instrument in the middle.
И на духовом инструменте тот, который стоит в серединке.
Here's a Hittite guitarist.
Вот хетский гитарист.
Carved in stone.
Вырезан на камне.
Here we have Ashurbanipal's garden party.
Здесь на этом барельефе изображен пир Ашурбанипала в саду.
It's not very clear, but and my light isn't. But here is a guy with a harp.
Здесь не очень хорошо видно, пушка не так хорошо показывает это изображение, но слева, вот там, где куда указывала лазерная указка, там стоит человек с лирой.
But banquets are associated with music.
На пирах обычно звучала музыка.
In fact, worship was also often associated with music.
И поклонение божествам тоже очень часто ассоциировалось с музыкой.
In Mesopotamia.
В Месопотамии,
in the temples,
в храмах,
you had whole rituals just to entertain the god.
Целые ритуалы устраивались для того, чтобы позабавить богов.
We have records of some instances.
Есть записи о некоторых случаях,
in which every night when they put the image of the god to bed,
когда каждый вечер, когда образ божества укладывается спать,
they would have musicians playing.
В храм приходили музыканты и играли колыбельные песни.
Presumably you want your God to have a good sleep.
Ну, конечно же, вы же хотите, чтобы ваш Бог выспался.
You know how grouchy we are if we don't have a good sleep.
Вы знаете, что мы очень недовольны бываем, если не выспались.
And you don't want your God to be grouchy.
Вы же не хотите, чтобы ваш Бог был недовольным и ворчливым.
Here's a clearer picture of some instruments.
Вот более ясная фотография барельефа, изображающего музыкантов.
Here's an Elamite procession.
Вот эламитская процессия.
With all sorts of instruments.
В которой представлено много разных инструментов.
Here are Egyptian dancers.
Вот египетские танцоры.
And musicians.
И музыканты.
They're wind instruments.
Они держат в руках духовые инструменты.
Percussion instruments and stringed instruments.
Ударные инструменты и струнные.
Here's an Egyptian harpist.
Вот египетский арфист.
So when you think of David,
когда мы думаем о Давиде,
this is probably an instrument something like this.
О том, что он играл на псалтыре, то, скорее всего, его инструмент выглядел примерно так, подобным образом.
Here's a picture of Egyptian women dancing and making music.
На этой картине изображены египетские танцорши.
This is the most interesting slide of all.
А это самый интересный из всех моих слайдов.
At a place called Ugarit in northern north of Israel.
В местечке, которое называется Угарит, располагается к северу от Израиля.
Modern day Syria.
Находится на территории современной Сирии.
They found 15,000 clay tablets.
Были найдены примерно 15 тысяч глиняных табличек.
Archaeologists are always happy when they find a city that's been burned.
Археологи всегда радостно потирают руки, когда находят какой-нибудь сожженный город.
Because fire preserves the library.
Потому что огонь сохраняет библиотеку.
With our paper.
Not with papyri, obviously.
No.
Ну, конечно, не в случае папирусных свитков, а в случае глиняных табличек.
But when your primary method of writing is with clay and stylus.
Если вы пишете на глиняных табличках стилусом,
you like libraries to burn.
То, конечно, хорошо, когда библиотека сгорает.
And here they discovered 15,000 tablets.
Потому что это увековечивает все письменные источники. Итак, там были обнаружены 15 тысяч табличек.
This one is really special.
Вот эта табличка особенная.
Because it describes exactly how the people at Ugarit did their music.
Потому что на этой табличке описывается, как люди в Угарите пели.
And some scholars have actually translated this.
Ученые расшифровали эту табличку.
And converted it to modern musical notes.
И даже переложили ее на современные музыкальные ноты.
This is actually a hymn to Nikkal.
Оказалось, что на этой табличке был записан гимн Никаль, которая была богиней в Угарите. Это по-настоящему революционное открытие.
You'll still find it in music textbooks.
До сих пор в некоторых учебниках по теории музыки, по истории музыки,
something as basic to us as harmony,
что гармония
was a late invention.
Появилась относительно недавно в истории.
And I've forgotten what the actual date is.
Я забыл, какой именно век, каким веком датируют учебники по истории музыки появление гармонии,
this
то есть разделение на голоса, на партии.
This text from 1500 BC has harmony.
А вот этот вот текст, датирующийся 15 веком до Рождества Христова, содержит указание на гармонию.
It's a five-note scale.
Там шкала, этот текст представляет собой шкалу из пяти нот.
And it has people playing two notes simultaneously.
И согласно этой шкале, музыканты должны были играть две ноты одновременно. То есть уже звучит гармония.
You can actually get a recording of this.
И на интернете вы можете найти исполнение вот этого произведения. То есть современные музыканты играют древнее произведение по восстановленным нотам.
I have a CD of this at home.
Дома у меня есть CD-диск, где это записано.
But you may be able to Google a YouTube thing of this.
Возможно, вы сможете найти это в YouTube.
It's worth a try.
Стоит попробовать, по крайней мере.
It's an amazing piece of music.
Это удивительное музыкальное произведение из древнего мира.
Here's another one.
Вот еще одна фотография.
This is my favorite one.
Моя любимая.
Up at Tel Dan in northern Israel.
В Тель-Дане на севере Израиля.
They discovered this happy guy.
Нашли вот этого радостного человечка,
dancing and making music,
который танцует и играет одновременно.
Here is the Megiddo ivory that we saw yesterday.
Вот лира из слоновой кости из города Мегидда. Мы видели это изображение вчера.
Of course, whenever you appear before the prince or the king.
Конечно, если вы предстаете перед князем или перед царем,
you want to entertain him, be sure he's in a good mood.
то вы захотите создать ему хорошее настроение. Вы захотите его чем-нибудь развлечь.
You remember the other image we had of this?
Помните, у нас была еще одна картинка?
Of those circumcised captives.
Это пленники, обрезанные.
This is that same, ivory.
Это то же самое изображение из слоновой кости.
When you think of Miriam, and the tambourines in Exodus 15,
когда мы читаем о Мариаме, о сестре Моисея, которая играла на тамбуринах, на бубнах в 15 главе Исхода.
Imagine this kind of image.
Представьте себе вот такую вот картинку. Видите, здесь женщина держит бубен в руках. Или вот еще терракотовая статуэтка с тамбурином. А вот одна женщина с тамбурином и еще одна фигурка с трубами.
Here is one from Leisure with a kinnor, a special kind of harp.
А вот монета с изображением кинора. Это израильской лиры.
And trumpets.
Вот трубы.
And Greek musicians of all sorts.
Древнегреческие музыканты с разными инструментами.
Music was important in the ancient world.
Итак, музыка была очень важна в древнем мире.
And of course, music is important in your world.
Ну и, конечно, музыка важна в вашем мире.
It's a treasure to be preserved.
Это сокровище, которое стоит ценить и охранять.
Well, that's music in the ancient world.
Это место музыки в древнем мире.
Let's talk about music in the Bible.
Давайте поговорим о музыке в Библии.
I'm sure you're well aware that music was a very important part of everyday life.
Я уверен, что вы знаете, что музыка занимала важное место в повседневной жизни людей.
In the Bible we read of the music of the harvest.
В Библии мы читаем о музыке, которая исполнялась, о музыкальных произведениях, которые исполнялись во время жатвы.
People sing at harvest time.
Люди пели во время жатвы.
In Ezekiel 24.
В Иезекииле, 24 главе,
there is what looks like a kitchen song.
Содержится песня, которую иногда называют кухонной песней.
Elsewhere you read of singing after victory in battle.
А в других местах мы читаем о песнях, которые исполнялись после победы в сражении.
Or victory while you're working out in the field.
Или о успешной... Или о музыке, которая исполнялась во время работы на полях. Всегда можно найти массу поводов, чтобы попеть.
So if life is worship,
если вся жизнь — это поклонение, то мы должны постоянно петь. Это нормальное и подходящее выражение поклонения в нашей жизни.
And of course, the song doesn't always have to be a spiritual song.
Ну и, конечно, песня не обязательно всегда должна быть духовной песней.
I think there are songs we sing just for the fun of the song.
Я думаю, что иногда мы поем песни просто потому, что нам нравятся какие-то мелодии и слова. Мы поем их просто ради развлечения.
We celebrate all kinds of things that are everyday experiences in life.
Мы празднуем многие события в жизни.
And that's quite in place.
И этому есть место.
The Old Testament is full of music.
Ветхий Завет полон музыки.
There are lots of words for music.
В Ветхом Завете есть очень много слов, которые обозначают музыку.
In fact, in the Psalms we have lots of words. We don't actually know the meaning of them all.
В псалмах встречается много музыкальных терминов, даже смысла и значения которых мы не знаем.
The word for singing and song is very common.
Слово, которое обозначает петь или песня, очень распространенное.
Of course, the Song of Songs is a song.
Песнь песней — это песня.
Why is it called the Song of Songs?
Почему она называется песнь песней?
Why do you call the Holy of Holies the Holy of Holies?
Ну почему святое святых называется святое святых?
Why do you call the King the King of Kings?
Почему одного из царей мы называем царем царей?
Or God of Gods?
Или богом богов?
It means he's the highest God.
Это обозначает, что он высочайший бог.
Or the highest King.
Или высочайший царь.
or the holiest place.
Или это самое святое место.
So when we have Song of Songs,
поэтому когда звучит фраза «Песнь песней»,
the most beautiful song.
Это значит, что это самая прекрасная песня.
And the interesting thing is it's a love song.
И интересно, что самая прекрасная песня в древнем мире или в Библии – это песня любви.
Did you ever notice that the first song in the Bible is a love song?
А вы обращали внимание на то, что самая первая песня в Библии – песня о любви?
Genesis chapter 2, 23.
Бытие, 2 глава, 23 стих.
This is beautiful poetry.
Этот стих написан в поэтической манере.
I have no idea what the melody might have looked like, might have sounded like.
Я не знаю, как звучала мелодия этой песни.
But this is poetry.
Но это поэзия.
This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. This is a song.
Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Это песня, перевод песни.
Did you notice that the
стиле 90-х?
The second song in the Bible is a song of violence.
Вы заметили, что вторая песня в Библии – это песня, связанная с насилием или войной.
You know, it's like our music today.
Как и наша музыка сегодня.
The popular music.
Популярная музыка.
The two main themes.
Две основные темы.
Love.
Любовь.
And violence.
И ненависть.
And that's what you have here.
А вот что и здесь.
Genesis 5.
Бытие, 5 глава.
Lamech said to his wives.
It's 4.
Oh, yeah, chapter 4, verse 23.
Бытие, 4 глава, 23 стих.
Lamech said to his wives.
И сказал Ламех женам своим.
And we really should say, sang to his wives.
По-другому можно было бы сказать, что он спел своим женам.
Because this is poetry.
Потому что это тоже поэтический текст.
People don't ordinarily talk this way.
Люди обычно так не говорят.
Ada and Zillah, listen to my voice.
Ада и Цилла, послушайте голоса моего.
You wives of Lamech, give heed to my speech.
Жены Ламеховы, внимайте словам моим.
For I've killed a man for wounding me and a boy for striking me.
Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне.
If Cain is avenged sevenfold, Lamech 77-fold.
Если за Каина отмстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз в семеро.
He's celebrating his violence by writing poetry.
Он празднует свое насилие, свои насильственные какие-то вот действия, написав песнь по этому поводу.
Well,
поэзия возникает из повседневной жизни. Есть также и другие слова,
like,
которые обозначают песни.
Praise and giving thanks and making music.
Например, хвалить, благодарить, музицировать.
But let's look at how music was used in first temple worship.
Давайте посмотрим, как музыка использовалась в повествованиях Первого Завета во время поклонения в храме.
I suppose the first musical celebration in the Bible that we have is Exodus 15.
Самое первое музыкальное произведение в Библии, полноценное музыкальное произведение, это Исход, 15 глава.
You know the story.
Вы помните эту историю?
In Exodus 14 you've got a narrative presentation of crossing the Red Sea.
В 14 главе книги Исход в повествовательном жанре описывается переход через Красное море.
In Exodus 15 you have the song.
А в 15 главе мы находим песню.
Celebrating it.
Которая празднует это событие.
Now, if all we had was the song,
если бы у нас была только лишь песня,
you wouldn't be able to reconstruct what happened.
То мы не смогли бы восстановить, что произошло.
If you didn't have chapter 14, chapter 15 doesn't make sense.
Если бы у нас не было 14 главы, то 15 главу мы бы не поняли.
You know, the narrative presentation is like a photograph.
Повествование подобно фотографии.
But the musical presentation is like a Picasso abstract art.
А музыкальная презентация подобна абстрактному искусству. Это как картина Пикассо.
The point of the music is not really to fill in details.
Цель музыки – это не перечислить подробно все детали.
But it is to create an emotional response.
А создать эмоциональный ответ, вызвать эмоциональный отклик.
We are emotional beings.
Мы эмоциональные существа.
So, create a mood here.
Поэтому музыка создает настроение.
And that's what that song does.
Вот что делает эта песня.
It is a magnificent piece of poetry.
Это прекрасное поэтическое произведение.
And I wish I had been there to hear them sing it.
И я очень хотел бы оказаться в то время на том месте, чтобы услышать, как же они ее пели.
Notice how it starts.
С чего начинается эта песня?
Moses and the sons of Israel sang this song to the Lord.
Моисей и сыны Израилевы спели эту песню Господу.
I will sing to the Lord.
Пою Господу.
For he is highly exalted, the horse and its rider he has hurled into the sea.
Ибо он высоко превознесся, коня и всадника его ввергнул в море.
Did he really?
На самом ли деле это Бог сделал?
I mean, if you try and draw a picture of this,
ну, если бы мы попытались изобразить это в виде картины,
it looks like somebody's grabbed a horse and his rider,
то складывается такое впечатление из этих слов, как будто кто-то схватил рукой коня и всадника и бросил рукой в море. Это ли произошло? Нет. Они ехали на своих колесницах по обнажившемуся дну морю. И волны их захлестнули. Лжет ли Моисей?
If you say we believe in the literal interpretation of scripture,
если мы скажем, мы верим в буквальное истолкование Писания,
we got a problem.
То возникает проблема.
Until we realize that the literal interpretation actually means the literary interpretation.
До тех пор, пока мы не поймем, что буквальное толкование подразумевает литературное толкование.
And again, the point of a song is to create an impression.
Цель этой песни – создать определенное впечатление.
This is a song about the Lord's victory.
Это песня о победе Господа.
And we use all kinds of expressions to celebrate.
И мы используем разные выражения, чтобы отпраздновать эту победу.
The Lord is my strength and my song.
Господь – крепость моя и слава моя.
Well, that isn't really true.
Ну, ведь это же не совсем правильно.
You can't reduce God to strength.
Нельзя Бога свести к крепости или силе. Бог — это не песня, как дальше там будет сказано. Что же он имеет в виду? Если он говорит, что Господь — это песня моя, то имеется в виду, что я пою о Господе. Это песня моря.
В 32 мы имеем песню о
В исходе 32 главе у нас есть песнь о тельце.
Well, actually, we don't have the song.
Точнее сказать, самой песни нет.
But the author tells us that he danced around this calf, singing.
Но автор сообщает нам, что они прыгали вокруг тельца и пели.
That's how you celebrate.
Таким образом праздновали.
That's how you worship.
Таким образом поклонялись.
Then in chapter 32, Deuteronomy.
Во Второзаконии 32 главе
we have what I think is Israel's national anthem.
Мы встречаемся с песней, которую можно назвать национальным гимном Божьего народа.
You know, when we have the Olympic Games,
когда проводятся Олимпийские игры,
the high point is always when our team wins.
Апогеем этих игр всегда является та минута, когда наша команда выигрывает.
And we hear them play our national anthem.
И мы слышим, как исполняется национальный гимн нашей страны.
Our identity is wrapped up in this.
Потому что в этом для всех нас, с этим для всех нас связана наша идентичность.
It's the song we all sing.
Это песня, которую мы все поем.
Celebrating who we are.
Она празднует, кем мы являемся.
That's the function of this song in Deuteronomy 32.
Именно такую функцию выполняет эта песня в 32 главе Второзакония.
This is really remarkable.
Это удивительно.
The Lord says to Moses.
Господь говорит Моисею.
You're about to die.
Ты вскоре умрешь.
And as soon as you're gone, the Israelites are going to go after other gods.
И после того, как ты уйдешь из жизни, израильтяне отвратятся вслед иных богов.
So teach them this song.
Так что научи их этой песне.
Think about that.
Подумайте об этом.
What has Moses' role been to this point?
Какой была роль Моисея до сего момента?
He's been pastor to the people.
Он был пастором для людей.
keeping them on course with God, at least trying.
Он старался помочь им не отступить от Бога, держаться за Бога.
And the Lord says,
и Господь говорит,
as soon as you're gone,
как только ты уйдешь,
they're going to go off track.
Они уйдут с пути.
That's how important Moses is.
Вот какую важную роль выполнял Моисей.
So how will we keep the people on track when Moses is gone?
Так как же сохранить людей на пути следования за Господом, когда уйдет Моисей?
Well, he doesn't say, oh, appoint Joshua.
Господь даже не говорит, назначи Иисуса Навина.
Joshua's role becomes quite different from Moses.
Роль Иисуса Навина будет иной, чем роль Моисея.
Joshua's a military leader.
Иисус Навин будет военачальником.
Now, at the end of the book of Joshua, he does some pastoral things.
В конце книги Иисуса Навина мы видим, как он занимается пасторской работой.
But Joshua's task is short-lived.
Однако задача Иисуса Навина краткосрочная.
He has one job.
У него есть лишь одна работа.
Lead the people in conquering the land.
Руководить людьми при завоевании земли.
And then send them all to their territories.
И затем отправить их всех от себя по их территориям.
What will keep them on track with God when they've all scattered to their homes?
Что же будет сохранять людей на пути, когда они все разойдутся по домам?
The leader can't be with them all the time.
Лидер народа не может быть с каждым из них, со всеми из них постоянно.
So whether it's Joshua,
поэтому будь это Иисус Навин,
or one of the later judges,
или один из последующих судей,
or eventually the king,
или в конечном итоге царь,
they can't be out there leading the people spiritually.
Он не может всегда находиться рядом с каждым человеком, чтобы всеми руководить духовно.
So what's the substitute for Moses?
Так что же должно было заменить Моисея? Песня.
You're about to die.
Ты скоро умрешь, Моисей.
Teach them this song.
Поэтому научи их этой песне.
And they are to teach it to their children in perpetuity.
А они должны будут учить этой песне своих детей, и так до бесконечности.
That this song may go with them wherever they are.
Эта песня да сопровождает их, куда бы они ни пошли.
Now we don't know exactly when they will have sung this song.
Мы не знаем точно, когда они пели эту песню, по каким случаям.
I can imagine that when they gathered at the central sanctuary for their national festivals.
Можно представить себе, что когда они собирались во святилище для того, чтобы праздновать национальные праздники.
Perhaps Passover, the festival of weeks, or the festival of booths.
Может быть, Пасха или праздник Седмиц или праздник Кущей.
And I can imagine that they all sang this song together.
Я думаю, что они все могли петь эту песню в унисон.
Or perhaps it was performed antiphonally.
Или, может быть, они даже исполняли ее в виде антифонного пения.
In a public worship service.
Во время публичного богослужения.
But I can also imagine.
Но я могу также представить себе, что эта песня должна была быть записана на сердцах у людей. В тексте сказано, что Моисей положил буквально эту песню им на уста. Это значит, что он научил их этой песне, чтобы они смогли ее исполнять. И эта песня должна была сопровождать их, куда бы они ни пошли. Мне кажется, что здесь уже проповедь наготове.
You are what you sing.
Вы то, что вы поете. Вы есть то, что вы поете.
Or do we turn it around?
Или можно развернуть это в другую сторону.
You sing what you are.
Вы поете о том, что вы есть.
Moses gives them a song that is supposed to determine their character.
Моисей должен был дать им эту песню, чтобы она формировала их характер. Чтобы она продолжала напоминать им о благодати Божьей в их прошлом. И продолжала предупреждать их, чтобы они не шли вслед иных богов. Эта песня завершается на чудесной ноте. После того, как Господь сказал им о неизбежном отступлении, Господь вернет их и восстановит их.
It's a fabulous song.
Это чудесная песня.
Which actually turns out to be prophetic.
И она оказалась пророческой.
Because it follows the course of Israel's history.
Потому что она прослеживает ход израильской истории.
You would think it had been written in about 400 BC.
Кто-то мог бы подумать, что эта песня могла быть написана в 5 веке до Рождества Христова, после того, как все уже произошло.
He seems to know exactly the history of this nation.
Потому что в этой песне, кажется, отражена очень точно история этой песни, история народа.
It ends by celebrating the resolution of the problem.
Однако, в конце концов, в самых последних стихах эта песня празднует окончательное разрешение проблемы израильского народа.
God is reconciled with his people.
Бог примирится со своим народом.
And the people are back in the land.
И люди вернутся в землю.
Let's look at the sound of tabernacle worship.
Давайте рассмотрим звук поклонения в скинии.
I've already finished that topic.
Я уже эту тему закончил.
There's nothing to say.
Потому что мы ничего не можем сказать.
Have you ever looked at the instructions for worship in the tabernacle?
А вы рассматривали когда-нибудь в Писании инструкции для поклонения в скинии?
If all we have is the biblical text.
Если у нас не было бы ничего, кроме библейского текста,
what would be the sound of tabernacle worship?
То каким был бы звук поклонения в скинии?
Oh, we can imagine.
О, мы можем представить.
The sound of an animal being sacrificed.
Звук животного, которое приносят в жертву.
And some gurgling sounds as its throat is cut.
Ну и некоторые звуки бурлящие, когда перерезается горло животного.
Or you can imagine the sounds of water.
Или вы можете представить себе звуки воды.
Or wine as you pour out your libations.
Или вина, которое выливается на жертву, на жертвенник.
Tradition tells us.
Предание рассказывает,
that there were bells on the bottom of the high priest's garment,
что на кончиках одежды первосвященника были колокольчики.
So we might hear a little bit of that music.
Так что, может быть, мы услышали бы звон колокольчиков.
But there's no melody there.
Но в нем не было бы никакой мелодии.
What other sounds might there have been?
Какими же могли быть звуки поклонения в скинии?
You know, this is very humbling, at least in our context.
Это мысль очень интересная, и она заставляет нас серьезно задуматься, особенно в нашем контексте.
Where music is worship.
В нашем контексте, где музыка приравнивается к поклонению.
It's the only thing that matters.
Где для многих людей это единственное, что имеет значение.
Really?
Правда? Серьезно?
Then there was no worship in the tabernacle.
Тогда в скинии вообще не было поклонения.
Because we don't know of anything about the music there.
Потому что ничего не сообщается о музыке в скинии.
Oh, I'm sure there must have been music.
Ну, нет, я уверен, что наверняка должна была быть какая-то музыка.
It's hard to imagine worship without music.
Трудно представить себе, чтобы поклонение в скинии осуществлялось совсем без музыки.
But the fact is, we have no record of it.
Но факт в том, что об этом нигде не написано.
And that's a bit sobering.
И это немножечко нас отрезвляет. Когда мы обсуждаем место музыки в нашем поклонении.
Let's go to the sound of first temple worship.
Давайте перейдем к следующему пункту, звук поклонения в первом храме.
This is the worship of David at David's temple.
Это поклонение Давида в храме Давида.
No, I didn't make a mistake.
Нет, я не сделал ошибки.
It is David's temple.
Это храм Давида.
It is not Solomon's temple.
Это не храм Соломона.
It was David's idea.
Это была идея Давида изначально.
1 Chronicles 28.
Первое Паралипоменон, 28 глава.
The Lord reveals to David the blueprint for the temple.
Господь открывает Давиду план строительства храма.
David gathered all the resources.
Давид собирает все ресурсы для строительства храма.
David wrote a lot of the music.
Давид написал музыку.
David organized the musicians.
Давид организовал музыкантов.
This is David's temple.
Это храм Давида.
Well, he didn't build it.
Нет, он его не построил.
Who did?
А кто построил? Solomon. Solomon.
Yes. We tend to think that Solomon is to the temple what Moses was to the tabernacle.
Мы думаем, что Соломон является для храма тем, кем был Моисей для скинии.
That's not quite that way.
Но это не так.
Solomon is to the temple what Bezalel was to the tabernacle.
Соломон для храма был тем, кем Веселиил был для скинии.
He's the technician.
То есть он был техническим работником.
The person into whose hands the responsibility for actually doing it is given.
Человеком, которому была вверена обязанность за исполнение этой обязанность по исполнению этой работы.
But the whole thing is Davidic.
Но вся задумка Давидова.
And so if you want to look at the sound of first temple worship.
Дальше, если мы рассмотрим звук поклонения во втором храме,
we think of David.
То мы можем вспомнить Давида.
And even the psalms, which were used in temple worship,
и даже псалмы, которые использовались в поклонении в храме,
they're often associated with David.
Они часто ассоциируются с Давидом.
Half of them are connected to David.
Половина из них была связана с Давидом.
So that's the sound of first temple worship.
Это храм поклонения в первом храме.
What about the sound?
Звук поклонения в первом храме.
What about the sound of second temple worship?
Как насчет звука поклонения во втором храме?
We don't actually have that much information on this.
У нас тоже не так уж много информации на эту тему.
But we can imagine the sound of trumpets in Herod's temple.
Но мы можем представить себе звук труб в храме Ирода.
But we have to use our imagination here again.
Но здесь вновь нам придется пользоваться воображением.
Let's talk about the place of song in New Testament worship.
Давайте поговорим о месте пения в поклонении Нового Завета.
And again, actually, this is a very short conversation.
Опять же, наш разговор на эту тему будет очень коротким.
What part does music play in worship in the Gospels?
Какую роль играет музыка в поклонении в Евангелиях?
I think the best clue is the early chapters of the book of Luke.
Я думаю, что лучшим ключом, лучшей подсказкой здесь будут первые главы Евангелия от Луки.
Have you noticed that the early chapters of Luke, there are lots of poems?
Вы обратили внимание на то, что в первых главах Евангелия от Луки мы находим подряд сразу много поэм, много поэтических произведений?
This is poetry.
Это поэзия.
This is song.
Это песни.
Mary's Magnificat.
Даже Магнификат Марии, величит душа моя Господа. Это ее собственная поэзия.
So I can imagine that there was music.
Так что я могу представить себе, что они пели эти слова.
But it's not actually connected to corporate worship.
Но это было вне контекста общего храмового богослужения.
Where is the first actual song?
А где появляется первая настоящая песня?
And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host.
И неожиданно с ангелом явилось воинство небесное, прославляющее Бога и говорящее, когда Иисус родился, они пели? Я слышал, как один проповедник сказал, что ангелы не поют. They rap.
They rap, yes.
Они не поют, они читают рэп.
In this case, the verb that's used is to say.
И в этом случае, даже в Евангелии от Луки, где говорится об ангелах, говорится, что они сказали.
Luke 2:13.
Луки 2 глава, 13 стих.
And suddenly there appeared with the angel a multitude of the heavenly hosts praising God and saying.
Явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее, буквально и говорящее.
So this preacher I heard said we shouldn't put this to music.
Так что я слышал, как один проповедник сказал, что не нужно эти слова класть на музыку.
Glory to God in the highest, and on earth peace among men with whom he is pleased.
Слава Вышнему Богу, и на земле мир в человеках благоволение.
But it's poetry.
Но это поэтический текст.
don't be so literalistic.
Поэтому не стоит быть столь легалистичными.
That you think that we can't have song unless we have the verb to sing.
Не следует думать, что не могла звучать песня, если только мы здесь не найдем глагола петь или воспели.
The verb saying is a verbal act.
Глагол сказали или говорящие это глагол, обозначающий действие, глагольное действие.
It can be ordinary speech.
Это может быть обычная речь.
But this is extraordinary speech.
Но здесь у нас необыкновенная речь.
So I think this is a song.
Поэтому я думаю, что это была песня.
That the shepherds heard.
И именно песню слышали пастухи.
They were celebrating this great moment in history.
Они праздновали вот этот вот великий момент в истории.
Glory to God.
Слава Богу!
This is the key to peace among humans.
Это ключ к миру среди людей.
The plan of salvation is about to be instituted.
План спасения скоро будет осуществлен.
This is worth singing.
Это стоит того, чтобы петь.
But other than this, you don't have many references to music.
Помимо этого, не так уж много указаний на музыку.
At the time of the Lord's Supper,
после вечери Господней,
we do read,
мы читаем,
after they had sung a hymn,
что ученики, воспев,
they went out.
Пошли на гору. То есть сначала спели, потом вышли.
I wish I knew what that hymn was.
Интересно, какой гимн они пели в тот момент?
At least there was some sort of music.
По крайней мере, это была музыка.
Let's look at music in Paul.
Дальше музыка в посланиях Павла.
Actually, we don't have much more information.
Опять же, у нас не так уж много информации.
Does Paul ever sing?
Павел когда-нибудь пел?
Well, yeah, he and Silas sing in the prison.
Мы читаем о том, как Павел и Сила пели в тюрьме.
And while they're singing, they're freed.
И когда они пели, они испытали чудо освобождения. Это было прекрасное служение поклонения.